Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Почему ты в шапке?
Холодно, ухи мёрзнут.
Я проявил военную хитрость. Поменял резину после 9 мая.
На зимнюю. Обратно. Нет.
Сегодня выпал снег 11 числа.
Я поэтому и в шапке. Я вот как раз ехал и так продрог, что, видишь, вынужден был одеться в прекрасную новую экспериментальную форму от нашего друга прапора Олега из организации «Помоги Донбассу».
Ты прекрасен.
И форма прекрасна, она подчеркивает все, что у меня есть хорошего, и скрывает плохое. Удобная, легкая, на удивление, масса карманов. Вот это вот особенно меня порадовало на предплечьях, туда всякие мелочи полезные влезают. По натовскому стандарту косые кармашки здесь, красота, и ткань такая хорошая.
Орел.
Да. И Олег Орел.
А книжка про что?
А книжка другого орла Владимира Артамонова «Дунайский поход Петра I в 1711 году» в серии «Ратное дело», про которую мы говорили в прошлые разы, до двух раз.
Так.
Соответственно, фонда «Русские витязи».
Зачем Петр ходил на Дунай?
На Дунай он ходил. Все по тому же. Почему сражался в том же примерно регионе Иван Грозный, почему в ту же сторону смотрел Иван III, потому что там были ногайцы и крымские татары, которые были некоторым образом вассальны Османской империи и доставляли массу неприятностей нашим юго-восточным пределам, ходили в набеги, угоняли рабов, вот мы недавно с Алексеем Николаевичем Лобиным говорили о судьбе русских рабов в Турции. И это продолжалось еще в начале 18 века. Ну а Петр I продолжил юго-восточную политику своего папы и обратил свое внимание в том числе и на Черное море. Потому что задача была соединить Балтийское море и Черное такими неразрывными сухопутными коридорами. И если потом на Балтике у Петра I все получилось более чем удачно, то на Черном море, в общем-то, у него были известны неудачи. В частности, вот этот знаменитый, печально известный Дунайский поход.
А он зачем туда ходил? Года. Чтобы поломать крепости, взять города или всех под ноль, обнулить поголовье?
Нет, мы таким не занимались, как правило. Задача была, во-первых, привести в ум крымчаков и ногайцев, во-вторых, заставить Османскую империю подписать приемлемый мирный договор с переделом территории в нашу пользу. Угу. На Черноморском побережье. Тем более, что мы там недавно взяли несколько важных крепостей, и все складывалось хорошо, пока мы не полезли вот в этот самый Дунайский поход. Про него часто говорят, что это одно из немногих поражений русской армии в 18 веке. И в самом деле закончилось все неудачно. Хотя поход был чрезвычайно тяжелый, потому что это же сейчас там дороги, рощи, поля,
а вода.
Вода кругом, да, до этого там все было не так радужно, и солдатам на жаре в крайне нездоровом климате приходилось, прямо скажем, кисло, и мы, наши войска, войска под руководством лично государя-императора оказались в плотном кольце врагов. Понятно, что оно не было настоящей блокадой, как бы вот было во время осады Ленинграда. И, например, кольцо, которое осуществляли легкие крымские или ногайские конники, это, в общем, для регулярной пехоты того времени кольцо легко пробиваемое, но за ними, за всеми нужно гоняться, и они все будут постоянно мешать тебе подвозу продовольствия, фуражировки, разведки и так далее. Поэтому они просто доставляли массу беспокойства, их было очень много относительно наших сил. Вот, тем не менее, именно военной силой османам нас победить не то что не удалось, даже близко к этому они не приблизились. Зато сдали нервы у нашего Петра I, который, казалось бы, крепкий был мужчина, но психотического склада характера, и он вдруг, как бы сейчас сказали, психанул. Ну, видимо, так оно и было. Мы, конечно, не можем сказать достоверно, вот прямо 100% поставить диагноз, что именно с ним случилось, но он на какой-то момент сказал, что все, хватит, будем заключать мир на любых условиях, и мы большинство своих завоеваний как раз во время этого Прутского договора 1711 года потеряли.
Да что ж такое? Какая-то неудача.
Ну, это был очень показательный поход, хороший, прямо скажем, урок, как делать не надо и что конкретно нужно делать, чтобы так больше не повторялось. И из него были извлечены далеко идущие правильные выводы, которые, в общем, сыграли вплоть до конца XVIII века, вплоть до Екатерины II, потому что была очень хорошая школа дальних походов вглубь вражеской территории при существующей организации войск. Вот в данной книжке все это рассказано, и что очень важно, отличные карты автором сделаны.
Где происходило-то? На территории Молдавии, я понимаю, Румынии.
Да, вот в ту сторону.
Да, по нынешним этим самым.
Замечательные карты, которые выполнены автором, они уникальные, очень хорошие. Картинки в основном черно-белые, каких-то ярких реконструкций нет, зато карты хорошие. И очень подробный текст, при том, что книжка небольшая, как вы видите, тем не менее все очень концентрировано и, что важно, написано специалистом именно по военному делу эпохи Петра I. Мужчина разбирается очень хорошо и в военном деле наших противников, и наших союзников, например, Речи Посполитой, которая в то время была союзником, как мы помним, России, и, собственно говоря, в военном деле на нашей армии Петра I, глубокий специалист, что и видно. Текст очень плотный, достоверный, хороший, с массой ссылок.
«Русский строй» написано хорошо, замечу. «Русский строй не боялся турецкой численности, он был знаком с неотразимыми шведскими штурмами. Выучка солдат-ветеранов была на уровне побед 1708-10 годов. Биограф султана Ахмеда III Дилаверзаде Амер Эфенди назвал солдат врага дьяволоподобными, а Петра I – искусным фокусником. Видимо, имеется в виду волшебник. Рукопашных схваток практически не было. Зеленая стена вела бой как по уставу. Первые две сдвоенные шеренги палили и заряжали, не вставая с колена, третья и четвертая – стоя. Солдаты в три приема прибивали заряд патрон шампалами. В жару кремниевый замок почти не давал осечек. Посреди рот в первой или второй шеренге, спереди, дабы удобнее видеть и повелевать. Командовали капитаны, по концам рот подпоручики и фендрики. Поручик смотрел сзади над всею линией своей роты. Офицеры следили, чтоб четвертый плутонг отнюдь прежде не выстрелил, пока первый мушкеты набьет. Вряд ли много пуль летело мимо, несмотря на завесу порохового дыма. Бесстрашием, орудиями и мушкетами отразили свирепый клин, который не только не вломился в лагерь, но не мог прошибиться ближе 30 саженей. Опытных стрелков среди янычар было мало, стрелять могли только передние, и пальба из разнокалиберных янычарок меткой не была. Сипахи, образом саранчи, пугали воплями, скакали вокруг, сверкали саблями, и только самые сорвиголовы подлетели к рогаткам, стреляя из пистолетов. В реляции переводчика Жана Батиста Савари было написано: они бросились поначалу сразу на рогатки, но были отбиты, так что в большом беспорядке вернулись обратно к лагерю. Если бы русские имели кавалерию для преследования, тогда бы они легко могли навалиться и вызвать общее бегство всей турецкой армии. Отпор, данный русскими, так сильно поколебал храбрость турок, что им также не хотелось снова атаковать, как русским подвергнуться атаке.
Интересно. Ну, тут, конечно, сразу видно, что это некий нарратив, потому что может сложиться такое ошибочное мнение, что вот русские стояли, значит, в две сдвоенные шеренги, безостановочно палили, как из трех линеек. Это, конечно, было не так, потому что боезапас того времени был крайне невелик. Он был просто не нужен в большом количестве. Я думаю, что это был вопрос 2-3 залпов максимум. Это вот буквально 2-3 залпа и все. А то, что не было рукопашной, это нормально совершенно, потому что вообще в это время лобовые рукопашные схватки – дело очень редкое. Если со шведами такое случалось в силу крайней дисциплинированности войска, которые боялись своих офицеров сильно больше, чем неприятеля, то с слабо организованными турками, и тем более их союзниками, ногаями, крымчаками, такое вообще случалось, конечно, крайне редко. Они могли навалиться на расстроенного отступающего противника и порубать, это безусловно, а идти лоб в лоб, как правило, были не готовы.
Петр зажигал повсеместно, молодец, везде успел. Девлет-Гирей II.
Не тот, другой, второй.
Повсюду это сволочь.
Да. Вот, так что всем настоятельно рекомендую. Читается легко, масса источников, интересно.
Дунайский поход Петра I в 1711 году. Написано интересно. Спасибо, Клим Саныч. Будем просвещаться.
Вот.
А на сегодня все. До новых встреч.